Действие пятое. Та же комната. Явление первое. Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна. Городничий.
Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз канальства. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничики и вдруг... Фу ты, канальство, с каким дьяволом породнились!
Анна Андреевна, совсем нет? Я давно это знала. Это тебе в диковинку. Потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.
Городничий, я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались. А, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?
Входит квартальный.
А, это ты, Иван Карпыч. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их каналей. Так жаловаться на меня, вишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики, прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня. И вот этих больше всего писак, которые закручивали им просьбы, да объяви всем, чтобы знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему, что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все. Всем объяви, чтоб все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми. Уж когда торжество, так торжество.
Квартальный уходит.
Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить, здесь или в Питере?
Анна Андреевна, натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
Городничий, ну, в Питере так в Питере. А оно хорошо бы и здесь. Что ведь, я думаю, уж городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?
Анна Андреевна, натурально? Что за городничество?
Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он за панибрата со всеми министрами и во дворец ездит. Так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
Анна Андреевна. Еще бы, конечно, можно.
Городничий. Черт возьми. Славно быть генералом. Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?
Анна Андреевна, уж, конечно, голубую лучше.
Городничий. Вишь, чего захотела. Хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь. Фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед лошадей. И там на станциях никому не дадут, все дожидается, все эти титулярные капитаны, городничие. А ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой, городничий. Хе-хе-хе, заливается и помирает со смеху. Вот что канальство заманчиво.
Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением, графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.
Городничий. Что ж, ведь слово не вредит,
Анна Андреевна. Да, хорошо, когда ты был городничим, а там ведь жизнь совершенно другая.
Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы, Ряпушка и корюшка такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
Анна Андреевна, ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице, и чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти, и нужно бы только эдак зажмурить глаза.
Зажмуривает глаза и нюхает.
Ах, как хорошо!
Явление второе. Те же и купцы.
Городничий. Здорово, соколики!
Купцы, кланяясь.
Здравия желаем, батюшка!
Городничий. Что, голубчики, как поживаете? Как товар идет ваш?
Что?
Самоварники, оршинники, жаловаться, архиплуты, протобестии, надувалы мирские, жаловаться?
Что, много взяли?
Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят.
Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...
Анна Андреевна, ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь?
Городничий с неудовольствием. А, не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери?
Что? А? Что теперь скажете?
Теперь я вас обманываете народ. Сделаешь подряд с казною на 100 000, надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще награду за это.
Да если б знали, так бы тебе
и брюхо сует вперед. Он купец, его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступим.
Да дворянин, ах ты рожа, дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он знал полезное.
А ты что? Начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, отче наше не знаешь, а уж обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и заважничал. Фу ты, какая невидаль! От того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность.
Купцы, кланяясь.
Виноваты, Антон Антонович.
Городничий, жаловаться.
А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было?
Я помог тебе, козлиная борода, ты позабыла это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя так же спровадить в Сибирь. Что скажешь, а?
Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович, лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только.
Городничий, не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. От чего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.
Купцы кланяются в ноги. Не погуби, Антон Антоныч.
Городничий. Не погуби. Теперь не погуби, а прежде что? Я бы вас,
махнув рукой. Ну, да бог простит, полно.
Я не памято злобен, только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтоб поздравление было, понимаешь? Не то, чтобы отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару.
Ну, ступай с богом.
Купцы уходят. Явление третье. Те же Амос Федорович, Артемий Филиппович, потом Ростаковский. Амос Федорович еще в дверях.
Верить ли слухам, Антон Антонович, к вам привалило необыкновенное счастье?
Артемий Филиппович, имея честь поздравить с необыкновенным счастьем, я душевно обрадовался, когда услышал. Подходит к ручке Анны Андреевны. Анна Андреевна, подходя к ручке Марьи Антонны. Марья Антонна. Ростаковский входит. Антона Антоновича поздравляю, да продлит Бог жизнь вашу и новой четы, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна подходит к ручке Анны Андреевны, Марья Антонна подходит к ручке Марьи Антонны.
Явление четвертое. Те же Коробкин с женою, Люлюков.
Коробкин. «Имею честь поздравить Антона Антоновича». «Анна Андреевна» — подходит к ручке Анны Андреевны. «Марья Антонна» — подходит к ее ручке. Жена Коробкина. «Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем».
Люлюков. «Имею честь поздравить Анна Андреевна» — подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.
«Марья Антонна, имею честь поздравить» — подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.
Явление пятое. Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря ей «Анна Андреевна», потом к Марье Антонне, говоря «Марья Антонна». Бобчинский и Добчинский проталкиваются. Бобчинский: «Имею честь поздравить». Добчинский: «Антон Антонович, имею честь поздравить». Бобчинский: «С благополучным происшествием». Добчинский: «Анна Андреевна». Бобчинский: «Анна Андреевна». Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами. Добчинский: «Марья Антонна» подходит к ручке. «Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастье. В золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно. Будете проводить время».
Бобчинский, перебивая: «Марья Антонна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка с этакого маленького. Вон этакого-с», показывает рукою, «чтобы можно было на ладонку посадить, да-с. Все будет мальчишка кричать: уа, уа, уа».
Явление шестое. Еще несколько гостей, подходящих к ручкам. Лука Лукич с женою.
Лука Лукич: «Имею честь». Жена Луки Лукича бежит вперед: «Поздравляю вас, Анна Андреевна!» Целуются. «А я так право обрадовалась!» Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку!» «Ах, боже мой!» Думаю себе. И так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне!» Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне!» «Ах, боже мой!» Думаю себе, «Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери! А вот теперь такая судьба! Именно так сделалась, как она хотела!» И так право обрадовалась, что не могла говорить. «Плачу, плачу, вот просто рыдаю». Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» «Луканчик, — говорю, — я и сама не знаю. Слезы так вот рекой и льются».
Городничий: «Покорнейше прошу садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев».
Гости садятся. Явление седьмое. Те же частный пристав и квартальные.
Частный пристав: «Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета».
Городничий: «Спасибо, спасибо. Прошу садиться, господа». Гости усаживаются. Амос Федорович:
«Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть дела?»
Городничий: «Ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение».
Анна Андреевна: «Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам, и такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества».
Марья Антонна: «Ах, маменька, Ведь это он мне говорил. Анна Андреевна, перестань, ты ничего не знаешь. И ни в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. В таких лестных рассыпался словах. И когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».
Марья Антонна: «Право, маменька, он обо мне это говорил».
Анна Андреевна: «Да, конечно, и об тебе было, я ничего этого не отвергаю».
Городничий: «И так даже напугал, говорил, что застрелится, застрелюсь, говорит».
Многие из гостей: «Скажите, пожалуйста».
Амос Федорович: «Экая штука».
Лука Лукич: «Вот подлинно, судьба уж так вела».
Артемий Филиппович: «Не судьба, батюшка, судьба индейка, заслуги привели к тому».
В сторону: «Этакой свинье лезет всегда в рот счастье».
Амос Федорович: «Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали».
Городничий: «Нет, мне теперь не до кобельков».
Амос Федорович: «Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся».
Жена Коробкина: «Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! Вы не можете себе представить!»
Коробкин: «Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то».
Городничий: «Да, он отправился на один день по весьма важному делу».
Анна Андреевна: «К своему дяде, чтобы спросить благословения».
Городничий: «И спросить благословения, но завтра же...»
Чихает. Поздравления сливаются в один гул.
«Много благодарен». «Но завтра же и назад!»
Чихает. Поздравительный гул. Слышнее других голоса частного пристава: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» Бобчинского: «Сто лет и куль червонцев!» Добчинского: «Продли бог на 40 сороков!» Артемия Филипповича: «Чтоб ты пропал!» Жены Коробкина: «Черт тебя подери!» Городничий:
«Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю!»
Анна Андреевна: «Мы теперь в Петербурге намерены жить, а здесь, признаюсь, такой воздух, деревенский уж слишком, признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин».
Городничий: «Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом».
Лука Лукич: «И дай бог получить».
Ростаковский: «От человека невозможно, а от Бога все возможно».
Амос Федорович: «Большому кораблю большое плавание».
Артемий Филиппович: «По заслугам и честь».
Амос Федорович в сторону: «Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло. Но, брат, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы».
Артемий Филиппович в сторону: «Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности лукавый не взял бы его довольно». Обращаясь к нему: «Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте».
Амос Федорович: «И если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством».
Коробкин: «В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите, сиротки».
Городничий:
«Я готов с своей стороны, готов стараться».
Анна Андреевна: «Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно, из какой стати себя обременять эткими обещаниями?»
Городничий: «Почему ж, душа моя, иногда можно?»
Анна Андреевна: «Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство».
Жена Коробкина: «Вы слышали, как она трактует нас?»
Гостья: «Да она такова всегда была, я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги свои».
Явление 8. Те же и почтмейстер в попыхах с распечатанным письмом в руке. Почтмейстер. «Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор?» Все. «Как не ревизор?» Почтмейстер. «Совсем не ревизор! Я узнал это из письма?» Городничий.
«Что вы, что вы? Из какого письма?»
Почтмейстер. «Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу, в Почтамтскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю себе, верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял да и распечатал».
Городничий. «Как же вы...»
Почтмейстер. «Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить его с эштафетой, но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу. Слышу, что не могу. Тянет, так вот и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Эй, не распечатывай, пропадешь, как курица, а в другом, словно бес какой, шепчет. Распечатай, распечатай, распечатай. И как придавил сургуч по жилам огонь. А распечатал мороз, ей-богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось. Городничий.
Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?
Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо.
Городничий. Что же он, по-вашему, такое?
Почтмейстер. «Не сё не то. Черт знает, что такое!» Городничий запальчил.
«Как не сё не то? Как вы смеете назвать его ни тем, ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест!»
Почтмейстер. «Кто?
Вы?»
Городничий. «Да я!» Почтмейстер. «Короткие руки!»
Городничий. «Знаете ли, что он женится на моей дочери? Что я сам буду вельможа? Что я в самую Сибирь законопачу?»
Почтмейстер. «Эх, Антон Антоныч, что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо». Все. «Читайте, читайте». Почтмейстер читает. «Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму, как вдруг... По моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой, не решился только с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали? Обедали на шаромышку, и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно, оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин».
«Городничий, не может быть! Там нет этого!»
Почтмейстер показывает письмо.
«Читайте сами!»
Городничий читает.
«Как сивый мерин! Не может быть! Вы это сами написали!»
Почтмейстер.
«Как же бы я стал писать?»
Артемий Филиппович. «Читайте!» Лука Лукич. «Читайте!» Почтмейстер продолжает читать. «Городничий глуп, как сивый мерин!»
Городничий. «О, черт возьми! Нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит!»
Почтмейстер продолжает читать. «Сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек», — оставляет читать. «Ну, тут обо мне тоже очень неприлично выразился».
Городничий. «Нет, читайте».
Почтмейстер. «Да к чему ж?» Городничий. «Нет, черт возьми.
Когда уж читать, так читать, читайте все!»
Артемий Филиппович. «Позвольте, я прочитаю». Надевает очки и читает.
Почтмейстер, точь-в-точь, департаментский сторож Михеев, должно быть, так же подлец пьет горькую.
Почтмейстер к зрителям. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь, больше ничего.
Артемий Филиппович продолжает читать. Надзиратель над богоугодными заведи и...
Заикается. Коробкин. А что же вы остановились?
Артемий Филиппович. Да нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй.
Коробкин. Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза.
Берет письмо Артемий Филиппович, не давая письма. «Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво».
Коробкин. «Да позвольте уж, я знаю».
Артемий Филиппович. «Прочитать я и сам прочитаю. Далее, право, все разборчиво».
Почтмейстер. «Нет, все читайте. Ведь прежде все читано».
Все. «Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо Коробкину. Читайте».
Артемий Филиппович. «Сейчас». Отдает письмо. «Вот, позвольте», — закрывает пальцем. «Вот отсюда читайте».
Все приступают к нему.
Почтмейстер. «Читайте, читайте».
«Вздор, все читайте».
Коробкин, читая. «Надзиратель за богоугодным заведением земляника — совершенная свинья в ермолке».
Артемий Филиппович к зрителям. «И неостроумно. Свинья в ермолке. Где ж свинья бывает в ермолке?»
Коробкин продолжает читать. «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».
Лука Лукич к зрителям. «Ей-богу, и в рот никогда не брал луку».
Амос Федорович в сторону. «Слава богу, хоть по крайней мере обо мне нет».
Коробкин читает. «Судья».
Амос Федорович. «Вот тебе на».
Вслух. «Господи, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем, дрянь этакую читать!»
Лука Лукич. «Нет, почтмейстер».
«Нет, читайте!»
Артемий Филиппович. «Нет уж, читайте!»
Коробкин продолжает. «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон».
Останавливается. «Должно быть французское слово».
Амос Федорович. «А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть и того еще хуже».
Коробкин продолжает читать. «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин, я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку». Переворачивает письмо и читает адрес. «Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербурге, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор в третьем этаже направо».
Одна из дам. «Какой репримант неожиданный!»
Городничий.
«Вот когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит, совсем убит, ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лица, больше ничего. Воротить, воротить его!» — машет рукою.
Почтмейстер.
«Куды воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и впредь предписание».
Жена Коробкина. «Вот уж точно, вот беспримерная конфузия».
Амос Федорович. «Однако ж, черт возьми, господа! Он у меня взял 300 рублей взаймы».
Артемий Филиппович. «У меня тоже 300 рублей».
Почтмейстер вздыхает.
«Ох, и у меня 300 рублей!» Бобчинский. «У нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнации, сдас!»
Амос Федорович в недоумении расставляет руки. «Как же это, господа! Как это в самом деле мы так оплошали?»
Городничий бьет себя по лбу.
«Как я! Нет, как я, старый дурак! Выжил глупый баран из ума, 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Что губернаторов? Махнул рукой. Нечего и говорить про губернаторов.
Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой.
Городничий в сердцах. Обручился, кукиш, с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с обручением. В выступлении. Вот. Смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий, дурака ему, дурака старому подлецу, грозит самому себе кулаком. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека, вон он теперь. По всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумага-марака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звание не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Их вы! Стучит со злости ногами об пол. Я бы всех этих бумагомраку, щелкоперы, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку, в шапку туды ему!
Сует кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора, ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего, и вдруг все «ревизор, ревизор». «Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!» Артемий Филиппович, расставляя руки. «Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал!»
Амос Федорович. «Да кто выпустил? Вот кто выпустил! Эти молодцы!»
Показывает на Добчинского и Бобчинского. Бобчинский. «Ей-ей, не я и не думал, Добчинский. Я ничего, совсем ничего». Артемий Филиппович. «Конечно, вы!» Лука Лукич. «Разумеется! Прибежали, как сумасшедшие из трактира. Приехал, приехал, и денег не платит. Нашли важную птицу!»
Городничий. «Натурально вы! Сплетники городские, лгуны проклятые!»
Артемий Филиппович. «Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!»
Городничий, только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые, сплетни сеете, сроки короткохвостые.
Амос Федорович, почкуны проклятые. Лука Лукич, колпаки. Артемий Филиппович, сморчки короткобрюхие. Все обступают их. Бобчинский, ей-богу, это не я, это Петр Иванович. Добчинский. Нет, Петр Иванович, вы ведь первые того. Бобчинский. А вот и нет, первые-то были вы. Явление последнее. Те же и жандарм. Жандарм.
Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
Произнесенные слова поражают, как громом, всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст. Вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. Немая сцена.
Городничий посередине в виде столба с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движением всего тела. За ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнесть «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на Городничего. За ним у самого края сцены Бобчинский и Добчинский с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.